Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Даф Айоми, Псохим Даф Нун Вав Амуд Бет. Мишна и Барайта, которые были приведены выше, объясняется там, что жители города Ерехо делали несколько вещей, с которыми мудрецы не согласились. Первая из этих вещей – это что они разрешали себе извлекать выгоду из побегов тех деревьев, а именно рожковые и инжировые деревья, которые были посвящены храму. Когда возникли побеги, которых не было в тот момент, когда посвящали, они считали, что эти побеги разрешены, извлекали из них выгоду, пользовались ими, не считая их святыми. Говорит по поводу Гемара. Матирим гемезиот шель эгдеш шель харув вешель шекма. Разрешали себе побеги посвященных деревьев рожковых и инжира. Омру, они объясняли себя так, говорили так. А вот эйну ло игдишу, наши отцы не посвятили, а только курот, сам ствол, само дерево, которое было на тот момент, когда его посвящали. В ану натир, а мы натир, разрешим себе, гмезиот шель эгдеш, под побеги от святых деревьев, от посвященных деревьев, шель харув и шель шекма, рожковых и инжировых деревьев, у бигудулин габаим ля ахар микан аскинан. И про побеги габаим, возникшие ля ахар мекан, после этого аскинан мы говорим. То есть речь идет не про те побеги, которые были на момент посвящения. Это однозначно получило свою святость в момент, когда их отцы посвятили эти деревья. И извлекать выгоду и пользоваться этими деревьями однозначно нельзя. Но они использовали для себя побеги, которые выросли после того, то их не было в момент посвящения. И они считали, что это разрешено. В Саврила они считали кеман домар, как то мнение, которое говорит. Эн меила бегедулим. Нету понятия меила. Меила – это тот запрет, который Тора запретила извлекать выгоду из посвященного имущества. Если это было сделано по ошибке, то надо принести жертву, если намеренно, надо платить деньги всего лишь, что как бы то ни было. Меила – так называется запрет Торы использовать посвященное имущество, посвященные объекты для собственных нужд. Они считали «эн меила бегедулим». Они считали, как то мнение, которое говорит, что нету понятия «меила» в полном объеме, нету понятия «меила бегедулим» касательно того, что выросло потом, после посвящения. Варабон, а мудрецы, которые были против такого поведения, как они объясняли свой протест. Ведь действительно написано, что «эн меила бегедулим» нету запрета «меила». И если человек сделает этот грех, допустим, неосознанно, он не должен принести жертву «меила бегедулим», когда речь идет про побеги, которые выросли после посвящения. Они считают «саври неги де меила лейка». Будь то так, «неги де меила лейка». Действительно, запрета «меила» в полном объеме здесь нет. И сура, но запрет сам по себе, мига, он, по крайней мере, ика есть. То есть это запрещено извлекать выгоду для себя из побегов, которые выросли потом, потому что, в конце концов, их источником является то, что было посвящено храму. Но жертва мила за это не предписана, но это еще не снимает сам по себе запрет. Поэтому мудрецы выступали против разрешения жителей города Ерехо использовать для себя побеги, посвященных в свое время деревьев. Это спор, на самом деле, как понимать то, что написано в Геморе, то, что закон, который здесь приводится, «эн мейла бегудулим». Нету понятия «мейла» в том, что выросло. Это просто разрешено. Или же имеется в виду, как мы тут поясняют, это все еще запрещено, просто здесь не предписано жертва «мейла» за нарушение. Следующий закон, опять же, что делали жители города Ерехо, порцим протус. Они позволяли беднякам заходить в свои дома, в свои поля, вернее, в свои огороды, в шаббат и в праздник. Зачем? Чтобы собрать те плоды, которые упали во время субботы или во время праздника в голодные годы, чтобы у бедняка была пища. Мудрецы были против. Почему? Омар Ула Омар Рабишимон бен Лакиш. Говорит Ула от имени Рабишимон бен Лакиша. Махлокет, вот этот спор между жителями города Ерехо и мудрецами, бешель михбадот. По поводу тех плодов, которые находятся в михбадот, имеется в виду, что когда, если у нас есть пальма, где растут финики, когда плод падает, опадает сам и падает сверху вниз, есть место, которое называется михбадот, это листва, густая листва, которая задерживает упавшие плоды. То есть, чтобы такой плод достать, надо забраться до дерева и из листьев, из между листьев, да, вынуть эти упавшие плоды. Их не надо срывать с дерева, это однозначно запрещено. Они уже, то, что называется, отлетели в шаббат или в праздник и застряли между листьями. Вот по поводу этих застрявших плодов, которые где-то на дереве наверху между листьями, есть спор. Это называется михбадот. Дарабонан саври, мудрецы считали, что нельзя их есть. Почему? Газринан шема ялэ вьетлош. Мы опасаемся и запрещаем брать те плоды, которые упали и застряли в субботу или в праздник между листьями, мы запрещаем в субботу или в праздник их оттуда вынимать. Почему? Газринан мы запрещаем по причине того, что есть опасение, шема, возможно, яадле, дословно, поднимется, в смысле, залезет на дерево, выйдет ложь и сорвет плоды, которые еще не упали. А это запрет Торы. Снимать урожай, отрывать, условно говоря, финик с того места, где он сейчас растет, снимать его с дерева. Это запрет Торы. Так как те финики, которые даже упали сами и застряли среди листвы, это находится довольно близко к тому месту, где они растут, есть опасение, что бедняк, когда он полезет на дерево, брать то, что упало, есть опасение, что он уже снимет то, что еще растет, а это запрет Торы, поэтому мудрецы запрещают, были выступали против того, чтобы жители города Иерихо позволяли своим беднякам взбираться на деревья и брать опавшие плоды среди листвы. А Валь, однако... Извините, Рабона Саври Газлина Шема Ялывает ложь, мы считали, что есть гзира, есть постановление, запрет из-за опасения, что, быть может, поднимется и соберет, снимет плоды, которые еще растут на дереве. Ванчей Рехо Саври Ло Газлина Шема Ялывает ложь. А жители города Иерихо, то есть не просто жители, а мудрецы, которые там были, они считали, Саври, они считали, Ло Газлина, мы не запрещаем в силу опасения Шема Ялывает ложь, мы не запрещаем, что, быть может, он поднимется и соберет. Получается здесь спор, что так как по закону Торы эти плоды разрешены, они упали в Шаббат. Ну, упали и упали, они лежат между листвой, можно их взять и съесть. Мудрецы говорят, мы запрещаем это, потому что если мы позволим туда забираться, чтобы их собрать, человек уже соберет и нарушит запрет Торы. Жители города Иерихо это не запрещали и позволяли своим беднякам собирать эти плоды. А Валь, однако, Бешель Бейнакипин, те, которые упали уже вниз, Бейнакипин, у подножия дерева, Девриаколь Мутар, по мнениям всех мудрецов, это разрешено, потому что если оно упало уже вниз, то мудрецы и города Иерихо, и не города Иерихо, все разрешали беднякам прийти и эти плоды собрать, потому что они упали в шаббат и упали в такое место, когда их оттуда берут, уже никаких опасений не возникает, берите и ешьте. Задаю его простой вопрос. Омолей Рова, говорит, это Рова, вега мукцанину, ведь это мукцутниду, ведь эти плоды, они мукцут. Что такое мукцут? Мукце, это алахически, это то, что нельзя брать, использовать в шаббат и в праздник. Понятийно слово мукце приходит от глагола легакцот, существительное будет звучать как мукце. Мукце, это такая вещь, или такой плод, неважно, по поводу которого на момент наступления субботы и праздника было понимание, что он не будет использован в субботу или в праздник. Так как этот плод, про который мы говорим, когда в Бен-Эш-Машот, в сумерки, когда наступала суббота или наступал праздник, этот плод висел на ветке, а так как мы понимаем, что в субботу или в праздник собирать плоды нельзя, в сознании хозяина этих деревьев, вот этот плод, который висит на ветке, он как бы исключен из использования на протяжении субботы и праздника. Это называется мукце. Говорит Гемара, а если так, те плоды, которые сейчас упали даже вниз, пусть они упали вниз, и нету опасения, что кто-то будет собирать, когда он будет брать эти плоды, в конце концов, вот этот конкретный финик, он мукце. Потому что когда наступала суббота или наступал праздник, решение хозяина было о чем? Что он не пригоден, он не нужен. Говорит Гемара, выхитема. Давайте предположим, что это называется, что он пригоден. Почему? Выхитема, если предположим, гоэль де хази ле орвин. Этот плод, он был пригоден кому? Ле орвин, для птиц. Орвин – это вороны. В конце концов, хозяин понимал, что ворон может это есть. Так этот плод пригоден для пищи. Он находится в понимании хозяина, как что-то пригодное для пищи. Говорит Гемара, гашта, если это противоречие. Мы знаем сейчас, что мы знаем. Гашта мухан ле одум лови мухан ле кловим детан рабиуда оймер им логой сановелем мэров шавас асуру ле фиша эномина мухан. Мухан ле орвим гави мухан ле одум. Это вопрос. Гемара. Гашта мы знаем сейчас. Вот мы знаем. Сейчас мы можем посмотреть, что происходит. Мы знаем следующий закон. Мухан ле одум, то, что приготовлено для человека, ло гави мухан ле кловим, не называется приготовленным для собаки. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если животное в канун праздника, в праздник можно делать шхиту. Если есть живое животное в канун праздника, живая корова. Живая корова, она считается приготовленной и предназначенной для праздника, и можно в праздник ее зарезать и есть. Если эта корова, она в праздник умерла своей смертью, то есть она стала навела, ну, падаль, грубо говоря, она не была зарезана, как положено, таким способом, который называется шхита, тот, что разрешает ее в пищу человеку, она просто умерла. Теперь она падаль, навела. Можно собаке ее дать или нет? Написано, мы знаем, что мухан ли он, то, что приготовлено для человека, ло гавы мухан ли кловим, не называется приготовленным для собаки, потому что пока она была живая, хозяин не предполагал давать это собаке, он собирался зарезать это для себя. Детна, как мы учили, где это написано? Рабби Иуда говорит, им ло га и тан невейла бэрэв шаббас, если это не было невейла, уже падали у бэрэв шаббас канун субботы, а суро это запрещено кому? Даже собаке. Левиша эйномина муха, это не приготовлено для нее, потому что на момент, когда наступала суббота, хозяин не предполагал, что собака будет это есть, или канун праздника, он максимум мог для себя это подумать, но не для собаки. Поэтому собака, падаль, которая стала падалью в субботу или в праздник, собаке это есть нельзя. Почему? Потому что то, что приготовлено для человека, не называется приготовлено собаке. Если так, мухан ли орвин, приготовленный для ворона, в гавы мухан ли одом, разве оно будет приготовлено для человека? Если то, что для человека пригодно, для собаки непригодно, тогда то, что для пригодно только для ворона, тем более непригодно для человека. Отвечает Гемара неправильно. Омар ли ин? Да, это так, а именно из того, что это пригодно для ворона, пригодно для человека, но не наоборот. Почему? Объясняет простая логика. Мухан ли адам, ло гавы мухан ли кловим. То, что приготовлено и предназначено для человека, ло гавы мухан ли кловим, не называется приготовленным и предназначенным для собаки. Почему? Деколь миды дехазили иниш ло макцели ли медайты. Все что, любая вещь, коль миды, любая вещь, демхазили иниш, оно пригодно для человека, ло макцели ли медайты, не отказывается от этого в своем сознании. То есть, если это животное пригодно для человека, то человек, как то, что называется, не то, что активным действием, а у него есть мысль, прямая, понятная мысль, что это не для собаки, потому что это пригодно для меня, это не для собаки. Человек вот так думает, соответственно, в соответствии с его мыслью, статус этого животного на момент наступления субботы или праздника, это не для собаки. Для собаки это мукция, поэтому собака это есть нельзя давать собаке, даже если она умерла своей смертью, корова. Однако, продолжает Гемара, мухан ли орвин, гавы мухан ли одом, то, что приготовлено для воронов, а вы мухан ли одом, это пригодно для человека тоже. Почему? Коль миды дехазен ли инши, да это или вся та вещь, которая с точки зрения своей структуры физиологии, да, хазили иниш, это пригодно человеку, да, это илви, он думает про это тоже, он понимает, что есть какие-то плоды, которые так иначе теоретически могут упасть, соответственно, он согласен с тем, что, возможно, это будет пища для него, тогда это не мукция, и он, бедняк, может это есть в субботу или в праздник. Это первое объяснение. То есть, то, что находится на деревьях, здесь есть спор между мудрецами и жителями Иерихо. Можно ли это снимать с деревьев, если опасение, что он снимет те плоды, которые еще не опали. То, что находится под деревом, по всем мнениям, можно, это не мукция. Это первое объяснение. Ки ата равен ума раби Шимон бен Лакиш. Когда пришел раби, сказал раби Шимон бен Лакиш, другое объяснение. Махлой кейс бешель кипин. Дерабона саври мухан ли орвин лови мухан ли леодом. Веан шериху саври мухан ли орвин хави мухан ли одом. Наоборот, он говорит, махлой кейс весь спор бейны кипин, то, что упало на землю. Мудрецы считали мухан ли орвин, то, что приготовлено и предназначено для воронов, для птиц. Ловы мухан ли одом. Это не считается предназначенным для человека. Это мукция для человека. Бедняку это есть нельзя. Он человек, для него это мукция. Жители города Иерихо считали, мухан ли орвин приготовлен для ворона, для птиц, хабы мухан ли он является приготовленным для человека, и тогда это не мукция, это можно есть. А валь, однако, бешель мехбодис, то, что находится наверху, между листьев, девряколь, по всем мнениям, асур, запрещено. Газрина, по всем мнениям, есть постановление, есть запрет, шема яловеет лошь. Есть опасения, есть запрет в силу опасения, возможно, он поднимется на дерево и снимет это еще с ветки, что запрещено торой, поэтому получается, что по второму варианту мы устражаем. По первому варианту есть облегчение, а именно то, что под деревьями можно, по всем мнениям, то, что на деревьях Иерихо разрешили, мудрецы запретили. По второму варианту, то, что на деревьях все запретили, а только то, что под деревьями мудрецы запрещили, а в Иерихо разрешили. Но в любом случае, как бы мы ни понимали спор по поводу того, что на деревьях, или спор по поводу того, что под деревьями, там, где есть спор, мудрецы были против такого поведения жителей Иерихо, считая, что то, что жители Иерихо разрешают, на самом деле запрещено. Это объяснение нашей мишны, то, что написано, что мудрецы были против того, чтобы они давали беднякам есть то, что упало с дерева в шаббат или в праздник. Следующая тема, по поводу которой был спор, было несогласие, того обычая, который был в Иерихо, и мудрецов, которые были против, это то, что написано «Нойснем пео лиерек». Оставляли пео, край поля лиерек, у травы, у зелени. Сейчас такое пео? Давайте повторим вкратце, что такое пео. Пео – это один из законов, сельскохозяйственных законов, если так можно сказать. Когда человек собирает урожай, есть ряд законов, которые говорят, что какие-то части собранного и несобранного урожая надо оставить беднякам. Кроме того, что мы несколько раз упоминали, что два раза в семилетку отделяется так называемая десятина для бедняков, кроме этого, в процессе самого сбора урожая есть ряд законов, которые говорят, регулируют, что есть какие-то части поля во время сбора урожая, которые надо оставить беднякам. Если упал колос, если забыли сноп, если мы говорим про виноград, то виноград неправильной, грозди неправильной формы надо оставить для бедняков. И также надо оставить для бедняков край поля. То есть поле, там какие-то культуры, сейчас посмотрим, какие культуры обязаны оставлять край поля. Надо край, одну линию деревьев или одну линию посадок с краю поля оставить для бедняков. Когда мы соберем весь урожай, мы уходим, край остается, приходят бедняки и имеют право это кушать, и они не должны отделять оттуда трума и массер. Так вот написано, что жители города Иерихо, когда у них была какая-то зелень, зелень имеет в виду трава, зелень как трава, как укроп, петрушка, кинза, именно зелень. Они выращивали ее, собирали урожай. Край оставляли для бедняков, мудрецы были категорически против. Почему? Говорит Гемара, в лейтле лянше Ерехо. Разве жители города Ерехо не считали гадать надо вот эту мишну, которая на самом деле говорит правила, от каких культур надо оставлять край поля, а от каких не надо, и сейчас мы увидим, что на первый взгляд культуры, которые зелень, от них оставлять край поля не нужно. Детнан, учили. Клаль амру бепеа. Это мишна в Масахте Пео. Клаль амру бепеа. Вот правила, которые сказали в законах Пео. Я не буду постоянно переводить слово Пео. Пео это край поля. Вот правила, которые сказали в законах Пео. Кольшу охель, вначале дословно, все, что это пища, вынешмар, и она хранится, выгидулу имена арец, и она растет из земли, вылекитосу киэхот, и собирается единомоментно, умахнису ли киюм, и она хранится на складах, хаяв бепео, обязан оставлять пео край поля. Теперь мишна как подстрочник трактует эту мишну. Извините, гемара трактует эту мишну как подстрочник. Первая часть мишны. Кольшиу охель, все, что пища. Прат ли всих ли сфихи сетис выкуца. Это пришло исключить те культуры, которые растут на поле, но они уже не съедобны. Сфихи это как края, затвердевшие края. Сетис это культура, которая называется куркума. Куца это здесь тяжело перевести, это какая-то тоже какой-то овощ, да, который называется куца, края его уже не съедобны. То есть то, что не съедобно, бывает такое, что часть плода или часть чего-то, что растет на поле, может быть, злака или плода, оно несъедобно. То, что несъедобно, не надо оставлять беднякам. То, что написано «охель», это должно быть съедобно. Исключить те побеги, которые невозможно есть. «Нишмар» имеется в виду «охраняемо». «Пратле эфкер» – исключить бесхозное. То есть есть поле, у которого никто не охраняет, то есть у него нет хозяина. Стандартный хозяин свое поле охраняет, он его сторожит, скажем так. Есть поле, которое бесхозное. Человек шел по улице, увидел бесхозное поле. Там урожай. Он его собирает, он не должен оставлять край поля для бедняков, потому что край поля надо оставлять только от того поля, которое имеет хозяина, который, наверное, будет его сторожить и охранять. Дальше. Гидулу и мина арец. Растет из земли. Теперь, какие у нас бывают культуры, которые не растут из земли? Прат ле камгин вепетриот. Камгин вепетриот это грибы и грибы. В Раши, если же вас поясняют, бабакама, это грибы, которые растут из земли или грибы, которые растут из деревьев. И то, и другое не считается напрямую плодом земли. Постоянно грибы говорят шаоколь. Почему? Потому что стандартный плод земли имеет понятие корень. Грибница полувоздушная, она не определена как понятие корень. Соответственно, на грибы говорят шаоколь. Грибы не являются плодом земли в полной мере. От них не отделяют рума и массер. Соответственно, человек, который, допустим, имеет плантацию грибную, он не должен оставлять край поля для бедняков от этих грибов. Лекитосу кехат собирается единомоментно. Прат ли таеним, исключить таеним, это инжир. Инжир, он собирается довольно долго. То есть обычно стандартная культура, есть время жатвы, время сбора урожая, там месяц, два, неделя, день. Ну конкретное время, от сих до сих собирают весь урожай. Инжир, он вызревает очень медленно, часть вызревает очень быстро, часть вызревает очень медленно. Нет конкретного времени сбора урожая, от такой культуры не надо оставлять край поля. Край поля оставляется, когда мы пришли, собрали и ушли. Инжир, который никогда нет такого, пришли, собрали, ушли, его постоянно собирают. Соответственно, нет обязанности оставлять край поля. Умахнису ли киюм, это наша тема, то, что хранят потом, то есть кладут на склад, оно само хранится. Прат ли ерок, исключить траву, зелень. То есть, что мы понимаем, что та культура, тот плод, который можно собрать и положить в амбар, он будет там лежать. Злаковые, большинство овощей, часть видов фруктов. Все эти культуры, их можно хранить, и они спокойно лежат на складе и хранятся. Вот от таких культур надо оставлять край поля при сборе урожая. Прат ли ерек? Исключается ерек. Это трава, кинза, петрушка, салат и так далее, которые вянут очень быстро, их не хранят долго. Соответственно, от такой культуры не надо вообще оставлять край поля. Вот здесь мудрецы были против аншей Ерехо, жителей Ерехо, которые это делали. В такой степени, что Гемара задает вопрос, а раньше аншей Ерехо, жители города Ерехо, не знают эту мишну, где написано, из которой следует, что от зелени, от посадки зелени не надо оставлять край поля для бедняков? Отвечает Гемара. Омарав юдо омарав. Гаха барашель лифтот аскинен, умахниса ликюм алядей довар ахра, камифлиги. Здесь, говорит Рав Юда, от имени Рава, речь идет рашей лифатот аскинен. Значит, рашей лифатот, рашей, рожь это голова, лефет, на современном говорите, лефет это репа. Я не знаю, имеется ли в виду здесь та самая репа, которая сегодня, но идея она, что это некий плод. Давайте говорить репа для удобства. Это тот самый лефет, то есть репа, это некий плод, у которого вокруг, ну, то, что называется, на голове, да, наверху, есть зелень. Сам по себе плод, он довольно долго хранится, и с ним ничего не случается. Да? Но зелень, которая вокруг него, она, если ее с плода снять, она завянет, зачахнет очень быстро. Человек, у которого есть поле, он собирает урожай, должен ли он на краю поля оставлять также вот эту зелень? Это вопрос. Говорит здесь Рав Юда, то, что жители города Иерихо оставляли зелень, речь идет про зелень Рошель Лефатот, зелень репы, скажем так, о скинан идет речь. У Махниса Ликиум это можно хранить долго, а Лидей Даварахер посредством дословно другой вещи. Вот здесь они камифлиги разошлись. То есть, если эту зелень не снимать с плода, а оставить все одним куском, да, тогда оно может вполне себе храниться. Если зелень снять, то сама по себе зелень не хранится. Так говорит Гемара, вот здесь они разошлись. Марсовар, господин считал, то есть жители города Иерихо считали, Махнису Ликиум Алидей Даварахер, то, что можно сохранить вместе с чем-то другим, то есть посредством другого объекта, как то сама репа. Шмейкиум, это называется хранение, и, соответственно, от такой культуры тоже надо оставлять край поля для бедняков. У Марсова, рабундецы, которые говорили, что не нужно, они считали, лошмейкиум, это не называется сохранением. Соответственно, от этих листьев, эти листья не надо оставлять на краю поля. И это будет спор между жителями Иерихо и мудрецами, то есть те вещи, которые сами по себе зелени однозначно быстро портятся, их никто не хранит. Здесь жители Иерихо были согласны, что не надо оставлять край поля от таких культур для бедняков. Это однозначно. Но та зелень, которую можно сохранить, если ее вместе с плодом оставить в амбаре на складе, вот здесь они спорили с мудрецами, говорили, что такую зелень надо оставлять на краю поля для бедняков, которые, возможно, потом ее заберут, даже когда сама по себе такая зелень храниться бы не могла. Точка. Гемора добавляет еще два закона, один закон, маленькая барайта, по поводу разных видов культур, от которых надо оставлять край поля или не надо. Тан рабон. Берешина юнут ним, дословно пео, лелефет влекруф. Рабиойсе омер афлика флут. В тани эдах. Гоинойс ним пео лелефет влека флут. Раби Шимон омер афликруф. Точка. Переведем, что здесь написано. Берешойну, то есть первая барайта в начале, говорили так. Гаюнут ним, что делали? Оставляли пео, край поля. Ле-лефет, давайте переведите это как листья репы. Велекруф, будем пользоваться современным ивритом, это капуста. То есть оставляли край поля от репы и от капустного поля оставляли для бедняков. Раби Йоси говорит, аф также ли кафлут, также культура под названием кафлут. Значит, слово кафлут, мне тяжело сказать, что это такое на русском языке. Обычно в геморе слово кафлут всегда идет вместе с луком. Бацаль в кафлут. Бацаль мы знаем, что это такой корнепол, который хорошо хранится. Кафлут, судя по всему, я не могу утверждать, что я точно знаю, что это такое. Давайте использовать понятие зеленый лук. Это будет понятно в контексте нашей геморы, когда мы говорим про травы, и оно понятно в контексте того, что обычно в Талмуде кафлут идет вместе с луком. То есть мы будем понимать, что написано, Бадрайта первое мнение говорит, репа плюс капуста, рабиус добавляет зеленый лук, тоже надо оставлять край поля. В Итании или другая барайта. Но с ним пео или лефет или кафлут. Первая говорит, опять же, та же репа и зеленый лук. Раби Шимон добавляет также круф. Также добавляет капусту. Что получается, говорит Гемара? Нейма тлаты таной гавы. Нейма, скажем, получается. Тлаты таной гавы. Есть здесь три мнения. Первое мнение говорит репа плюс капуста. Будем пользоваться современными понятиями. Репа плюс капуста. Раби Йоси добавляет также лук, это уже два мнения. И третье мнение говорит, репа и лук, Раби Шимон добавляет также капуста. Получается три мнения. Раби Шимон и Раби Йоси говорят, что все три культуры требуют отделения края поля. Первое мнение, получается, говорит, скажем еще раз, репа и капуста. Второе мнение, это и Раби Йоси, и Раби Шимон, репа, капуста, лук. Третье мнение, репа и лук. Так получается. Говорит Гемара, нет, все проще. Ло. Трей таной гавы. Это только два мнения. Тана кама да Раби Шимон. Гайну Раби Йоси. Первое мнение в барайте, где упомянут Раби Шимон. Это Раби Йоси. В тана кама да Раби Йоси. Гайну Раби Шимон. А первое мнение в барайте, где упомянут Раби Йоси, это Раби Шимон. То есть, первое мнение, которое упомянуто в барайте, где Раби Шимон, это Раби Йоси. Именно Раби Йоси считает репа и лук. Говорит ему Раби Шимон, неправильно. Не репа и лук, а репа и капуста. Все два мнения. Репа и лук, репа и капуста. Теперь говорит Гемара, умай ап. А что значит так же? Ведь когда Раби Йоси и Раби Шимон добавили каждый свой вид, а именно Раби Йоси добавил лук, а Раби Шимон добавил капусту, это называется круф, да? Каждый сказал так же. То есть первое мнение говорит два вида, а он говорит, а вот третий. Говорит Гемара, нет. А камай это про первый. То есть первое мнение говорит два вида. Первый и второй. Говорит ему Раби Йоси или Раби Шимон, тот второй, который ты упомянул, это неправильно, а должен быть другой второй. То есть первый всегда репа, а кто второй? По мнению Раби Йоси, второй это лук, а по мнению Раби Шимона, второй это капуста. Я надеюсь, что те понятия, которые мы ввели, они нужны здесь больше даже не для ботаники, что это точно, а просто чтобы как-то Гемору можно было прочитать, пользуясь русскими словами. Как бы то ни было, здесь есть спор, какие виды более или менее скоропочечных продуктов, они все равно надо отделять от них край поля, а есть мнение, которые, от каких край поля оставлять для бедняков не нужно. Здесь дальше мы остановимся. И сейчас продолжим, дай бог, закончим эту главу. Спасибо за внимание, всего хорошего.